part 5 of our series on the theme, the faith of Jesus.
Пятая тема из серии лекций «Вера Иисуса».
Taken from Hebrews 12, verse 2.
Также основывается на тексте Евреям 12:2.
Is focused on the phrase «the finisher of faith».
И мы сфокусируемся на словах «совершитель веры».
I'm sorry, that was part 4.
Я прошу прощения, это была четвёртая часть.
Part 5 is endured the cross.
Пятая часть претерпел крест.
Which will be focusing the theme title is the endurance of faith.
И мы будем размышлять над твёрдостью веры.
So we're going to be considering endurance.
Мы будем говорить о терпении.
Let's review though before we do that our last study, study 4.
А давайте мы предыдущую лекцию вспомним.
The faith of Jesus is vital for Adventists.
Вера Иисуса жизненно важна для адвентистов.
Those who are living in the final day of atonement just before Christ's second coming.
И особенно для тех, которые живут в день суда непосредственно перед пришествием Иисуса Христа.
In our study 4 we saw the faith of Jesus in all of the 6 messages that have come in their order in our history.
В четвертой нашей лекции мы видели эту веру Иисуса в каждой из вестей, которые последовательно получала адвентистская церковь.
These 6 messages are to prepare the world for the end of the world's kingdoms.
Эти 6 вестей были даны миру для того, чтобы приготовить его к падению земных царств.
And the final establishment of God's kingdom.
И окончательному установлению Божьего царства.
Even though we saw the faith of Jesus in all the messages, the third angel's message explicitly states it at its climax.
Несмотря на то, что в каждой вести мы видели веру Иисуса, но особым образом она упоминается в третьей ангельской вести.
And that third message put the faith of Jesus on an equality with the commandments of God.
И в третьей ангельской вести вера Иисуса приравнивает, то есть стоит или имеет равную важность с заповедями Божьими.
We also saw that in our Advent history this faith was overlooked and not understood.
Мы также видели с вами, что вера Иисуса была пренебрегаемым столпом веры в адвентистской истории.
It was not presented with equal importance as the commandments.
Ее не представляли, подчеркивая ее важность, равную заповедям Божьим.
Ellen White said they should go hand in hand.
Елена Уайт говорит, что они должны идти рука об руку.
And it seems that the last message, the loud cry message, was given especially to do that, to unite them together.
И похоже, что последняя весть, громкий клич, была дана именно для того, чтобы объединить заповеди и веру в Иисуса.
That was the message that came in the late 1880s.
Это весть, которая была дана в конце 80-х годов 19-го столетия.
And yet that message was resisted and kept from the world.
Но эта весть была отвергнута и удержана от мира.
So we consider the fact that the faith of Jesus is this missing landmark.
Поэтому мы пришли к выводу, что вера Иисуса это пренебрегаемый столб истины.
Which if we finally receive as we ought will
которые, если мы примем как должно,
will end the delay in Christ's return.
Положит, который в конце концов положит конец задержке пришествия Иисуса.
So now we turn to the theme of endurance, because that is what we will need in the end of time.
И теперь мы переходим к теме о терпении, потому что именно это нам нужно будет в конце времени.
But Hebrews 12, 2 is talking about Jesus.
В Евреям 12 главе, во втором тексте говорится об Иисусе.
It says that he endured the cross.
Написано о нем, что он претерпел крест.
The cross was God's clear judgment against sin.
Крест являлся явлением Божьего суда над грехом.
It is the only time the universe has seen the full consequence of sin.
Это был единственный, самый яркий случай, когда грех, последствия греха было показано в его самом ярчайшем проявлении.
No one has ever died the death Jesus died.
До этого никто не умирал жизнью, не умирал смертью, которой умер Христос.
So the question is, how can we learn to endure by the faith of Jesus the judgment in our day?
Поэтому вопрос заключается в том, как мы благодаря вере Иисуса можем претерпеть судный, вот этот период судных дней.
We are living in the hour of God's judgment.
Мы живем во время Божьего суда.
It means we're in a process that is very serious.
Это означает, что мы живем в очень торжественное время.
In many ways, it looks like the world's activities are going on as normal.
Мир, кажется, не меняется, и все идет своим чередом.
But the evidence from the prophecies is that the end has begun.
Но пророчества убеждают нас в том, что конец уже начался.
The angels are still holding the winds because God's people are not ready.
Ангелы все еще держат ветры, потому что Божий народ еще не готов.
Hebrews 12, verse 1 actually says we must run with patience this race.
В Евреям 12 главе 1 стихе сказано, что мы должны с терпением проходить предлежащие нам поприще.
God's people have had to do that all through Earth's history.
И, конечно, этим выражением можно описать жизнь любого верующего человека в любое время.
But how do you run with patience during the Day of Atonement? That's our theme.
Но наш вопрос заключается в том, каким образом вот пройти с терпением именно последние дни.
That word patience is the same thing that the verse 2 says about Jesus enduring the cross.
Это тоже терпение, о котором говорится во втором стихе 12 главы, где сказано, что Иисус претерпел крест.
Back at the end of chapter 10, it talked about, again, the need for endurance in verse 36.
В 10 главе также Павел говорит о необходимости терпения.
Verse 38 said we need to live by faith and not draw back.
И в 36 и в 38 стиха говорится о терпении и о том, что мы должны жить верой и не отступать назад.
Earlier in this series, in our second study, we looked at Romans 3 briefly. Romans 3, and we read the first four verses.
Мы уже кратко упоминали текст Римлянам 3 глава.
And we began to consider how the faith of God that is mentioned there will justify him. And he will overcome in the day of judgment.
Там написано, что вера Божия оправдает его в конце времени и сделает его победителем в суде.
Because the great controversy between good and evil did not start over us.
Так как великая борьба между добром и злом не началась с нас.
It was between Christ and Satan.
Она началась между Христом и сатаной.
And the result of the judgment, the most important result of the judgment is not about us, it's about Jesus.
Поэтому самый главный результат суда – это оправдание не нас, а оправдание Иисуса в этой борьбе, в этом споре.
So I believe in a special way, that's why it's the faith of Jesus that will be victorious.
Вот поэтому я думаю, что очень важно, что именно вера Иисуса будет оправдана и победит.
As that passage in Romans 3 says, God will be justified, God will overcome.
Как вот там в Римлянам 3 главе сказано, что Бог будет оправдан, Он победит.
So I believe this faith of Jesus, that Jesus is the author of.
Поэтому вера Иисуса, которой Иисус является автором,
is the only thing,
или начальником в нашем переводе,
only thing that will endure.
Это единственное, что сделает нас способными претерпеть.
Everything else will fall.
Все остальное падет.
And that's why the third angel's message says that those that endure will keep that faith.
Вот почему в третьей ангельской вести сказано, что здесь терпение святых.
So God will be justified, his government will be justified.
Бог будет оправдан, и его принципы правления будут оправданы.
And those who keep his faith will be also justified.
И те, кто соблюдают его веру, также будут оправданы.
Revelation 22:11 states that conclusion.
В Откровении 22 главе 11 стихе делается это заключение.
When all is finished, it says, "He that is just, let him be justified still."
Написано, что праведный, да, становится праведнее еще.
In order to understand better how this faith is an essential element for judgment, let's examine the pattern of judgment in the Bible.
Каким образом вера Иисуса связана с судом? Давайте мы посмотрим, каким образом рассмотрим этот суд.
We will find that God has followed the same pattern of judgment all the way through the Bible.
Мы увидим, что Бог всегда производил суд по определенному, как бы, порядку.
We go back to Genesis 3 to begin to see the pattern.
Давайте, например, чтобы эти этапы суда рассмотреть, возвратимся к Бытие 3 главе.
Genesis 3 is where sin has first occurred on earth.
В Бытие 3 главе описано, как грех впервые появился на земле.
And we will see that there are three phases, three aspects of judgment that God always follows.
И мы увидим, что Бог всегда производит суд в три этапа.
When Adam and Eve sinned and God came to meet them,
когда Адам с Евой согрешили, и Бог пришел к ним навстречу,
what is the first thing that he did?
Что первое сделал Бог? He was asking.
He was asking questions.
Он задавал вопросы.
The first question is, where are you?
Первый вопрос, где ты?
Did God know where they were?
Знал ли Бог, где они находились?
He asked, what have you done? Did God know what they had done?
И также он спросил, что ты сделал? Знал ли Бог, что они сделали? He knew.
Why is he asking questions?
А почему он задает вопросы? That they realized their guilt.
The questions are to bring them to face what has happened.
Вопросы заданы, чтобы перед ним, то есть ясно представилась картина, что они сделали.
So the first part of judgment always is to ask questions.
Поэтому первый этап суда – это задавание вопросов.
To investigate.
То есть расследование. Расспрашивание.
In the words of Daniel 7, to open the books.
В Даниила 7 главе это представлено образом раскрытия книг.
Because the books have the record.
Потому что в книгах находятся записи.
The second phase of judgment we see next.
Второй этап суда. Следующий.
Once the questions are finished, the investigation is done.
Когда вопросы закончились, и исследование проведено.
There is a decision made and a sentence is expressed.
Принимается решение и выносится вердикт.
In the story in Genesis 3,
в этой истории 3 главы Бытия,
the verdict is implied. They're all guilty. He doesn't say it explicitly.
Хотя не произносится ясно, ну так конкретно словами, но из контекста ясно, что виноваты все стороны, никто не оправдан.
But the sentence is expressed.
Но приговор вынесен.
This is what's going to happen.
Вот что произойдет.
He first tells it to the serpent.
Сначала приговор произнесен по отношению к змею.
Then he tells it to the woman.
Затем к жене.
And then he tells it to the man.
И затем к мужчине.
Now, of course, in the sentence on the serpent, we have the first mention in the Bible of the plan of salvation.
И в приговоре, произнесенном змею, мы имеем первое обетование или первую иллюстрацию плана спасения.
Because he tells the serpent, the seed of the woman will overcome you.
Потому что змею было сказано, что семя жены поразит тебя в голову.
And not only that, I will put enmity between you and this woman's descendants.
И не только это, но я положу вражду между тобою и семенем ее, и ее потомками.
A miraculous gift of enmity. Otherwise, we would have no power against Satan.
Это удивительный Божий дар вражды против греха.
What happened next was the beginning of carrying out of the sentence that was stated.
И следующий этап суда – это уже исполнение приговора.
Adam and Eve were put out of the garden.
Адам и Ева были изгнаны из рая.
But before that happened, he made them new coverings.
Но перед тем, как изгнать их, он предлагает им одежду. Новую одежду.
They had tried to cover themselves, but it was not adequate.
Они попытались прикрыть свою наготу, но эта попытка была очень такой плохой.
They needed
недостаточной.
They needed a blood covering.
Им необходимо было быть покрытыми кровью.
And so God provided that for them.
И поэтому была пролита кровь, и они были покрыты одеждой.
So all three phases are there. Do you see them?
Поэтому видите, три этапа суда.
Asking questions, investigating. Number
Сначала,
one.
Задавание вопросов или расследование.
Number two, making a decision and
Второе,
giving a sentence.
Принятие решения и вынесение приговора.
And then number three, carrying out the sentence.
И третий этап – это приведение приговора в исполнение.
Let's consider some other examples from Bible history.
Давайте рассмотрим другие примеры из библейской истории.
When we look at the book of Revelation, there is a city that is judged.
В книге Откровения мы видим, что один город подвергается суду.
And this city fell during Bible history.
И в библейские времена этот город на самом деле пал.
What is the name of the city?
Какое название этого города?
Babylon.
Вавилон.
What other city is named in Revelation that fell twice in Bible history?
Какой город, также упомянутый в Откровении, дважды в библейские времена пал? Sodom and Gomorrah. Someone said?
No.
Jerusalem. И
Иерусалим.
Jerusalem. И Иерусалим.
Let's examine the judgment on those cities.
Давайте мы рассмотрим как производился суд над этими городами.
It's very interesting that Daniel lived through the first fall of Jerusalem.
Интересно, что Даниил жил во времена первого падения Иерусалима.
And through the fall of Babylon.
И также он жил во время падения Вавилона.
It's very interesting that John, the disciple of Jesus, lived through the second fall of Jerusalem.
Апостол Иоанн жил во время второго падения Иерусалима.
And both Daniel and John knew what was happening.
И Даниил и Иоанн знали, что происходит. Понимали.
The first fall of Jerusalem is recorded at the end of 2 Chronicles.
О первом падении Иерусалима говорится во второй Паралипоменон.
2 Chronicles chapter 36.
Вторая Паралипоменон, 36 глава.
Particularly verses 12 to 21.
В особенности с 12 по 21 стихи.
Let's look for the three phases of judgment there.
Давайте мы рассмотрим вот те же этапы суда. Три этапа.
Daniel is not mentioned by name here.
Хотя Даниил не упоминается здесь, имя его не упоминается.
Do you know who the prophet was during that time?
Но знаете ли вы, кто был пророком в то время?
Jeremiah.
Yes. Иеремия.
Jeremiah.
Иеремия был пророком.
Jeremiah was the prophet that Daniel grew up under.
Иеремия был пророком, как бы после которого вырос Даниил, что ли, или на трудах которого вырос Даниил.
Who was the last good king of Judah?
Кто был последним хорошим царем Иудеи?
Josiah. Yes. I believe Daniel was born when Josiah was king.
Я верю, что Даниил был рожден во времена царствования именно Иосии.
If you study his age in the years of the kings, Daniel had to be born then.
Да, если изучить хронологию, царскую хронологию и возраст Даниила, то его рождение припадает на царствование Иосии.
We don't have time to look at that history, but it's amazing because I think Daniel's parents were part of that reformation.
У нас нет времени, чтобы это подробно изучить, но Я верю, что родители Даниила как раз были частью вот той реформационной команды во время и жили во время реформ, производимых Иосией.
They raised Daniel to stand during the time of judgment.
Они воспитали Даниила так, что он смог устоять во время суда.
So how is the judgment described in 2 Chronicles 36?
Итак, как во 2 Паралипоменон 36 главе описан этот суд?
It says in verses 12 and 16 that God sent the prophets to speak to them to appeal to them.
В 12 и 16 стихах написано, что Бог посылал вестников, чтобы воззвать к ним.
The prophets are involved with phase one of judgment.
Пророки были используемы для совершения первой фазы, первого этапа суда.
We could say the prophets open the books on people's lives. They reveal what's happening.
Можно сказать, что пророки открывали книги, то есть раскрывали грехи людей, показывали, что не так происходит.
They call God's people to face what they've been doing.
Они призывали людей одуматься и задуматься над тем, как они живут.
Sometimes they tell the secret things that have been going on in secret.
Иногда пророки говорили и открывали то, что происходило в тайне.
And they call people back to God.
И они призывали людей возвратиться к Богу.
They call them to face their sins.
Они призывали их признать свои грехи.
It's a parallel to what's happening in the most holy place right now.
Это прообраз того, что сегодня происходит в небесном святилище.
What did Judah do with the prophets?
Что иудеи делали с пророками?
Did they receive the message?
Принимали ли они вести?
It says in verses 12 and 16 that they mocked them.
В 12 и 16 стихах сказано, что они насмехались над ними.
They rejected their message.
И отвергали их вести.
And then verse 16 finally says there was no remedy.
И в 16 стихе говорится, что нет для них исцеления.
That,
нет лекарства.
That tells me that the final verdict was made.
Это звучит как приговор.
That's the second phase of judgment.
Это вторая фаза суда.
When God says there's no remedy, there's nothing more can be done.
Когда Бог говорит, что для тебя целебного лекарства нет, значит, приговор уже вынесен.
The verdict is final.
И этот приговор окончательный.
And of course, if we understood and are familiar with Deuteronomy,
если мы с вами знакомы и понимаем книгу Второзакония,
Deuteronomy listed the blessings and the curses,
в которой перечислены благословения и проклятия.
And so they do not have to record here what's going to happen. Deuteronomy had already recorded that.
И поэтому здесь подробно не описывается, что произойдет в результате отвержения, потому что во Второзаконии уже описано.
The sentence against their apostasy is what Deuteronomy said was going to happen.
И поэтому приговор, что с ними произойдет, находится в книге Второзакония.
That's why Daniel in Daniel 9, when he prayed his prayer of repentance, he referenced the law of Moses.
Вот почему, когда Даниил в 9 главе молится молитвой покаяния за себя и народ, он ссылается на закон Моисея, который мы нарушили.
At that time he was in Babylon and they were suffering the curses, the results of the sentence against Judah.
Это происходило в то время, как они уже находились в Вавилоне и пожинали плоды своего отступления.
What we see in 2 Chronicles 36 next is the carrying out of the sentence.
В 36 главе
verses 17 to 19.
Второго Паралипоменон, с 17 по 19 стихи описано уже приведение в исполнение приговора.
The carrying out of the sentence was that the king of Babylon came and destroyed the city.
Это когда Вавилонский царь пришел и разрушил город.
What about the time that Jerusalem fell the second?
А теперь давайте рассмотрим второе падение Иерусалима.
The steps are recorded in the New Testament.
О нем описано, это описано в Новом Завете.
The first two steps.
Первых два шага описаны.
We find them in Matthew 23 and Acts chapter 7.
Находятся эти тексты в Матфея 23 главе и Деяниях 7 главе.
Matthew 23 is Jesus' last visit to the temple.
В Матфея 23 главе описано последнее посещение Иисусом храма.
The whole chapter he opens the books on the scribes and Pharisees.
Вся эта глава посвящена тому, что он как бы открывает книги, обличая фарисеев.
They look good on the outside.
Они выглядели хорошо снаружи.
But he opens the secret things and shows what they are like inside.
Но он открывает тайное и показывает, что у них внутри.
And he says to the leaders of Israel, I'm going to send you more witnesses.
И он говорит руководителям Израиля, что я посылал к вам пророков.
Verses 31 and 32.
31 и 32 стихи.
And he says, you're going to persecute them. You're going to kill them.
Я пошлю к вам вестников, и вы будете их преследовать.
And upon you is going to come all the blood shed upon the earth.
И придет на вас вся кровь. Помните этот текст. Да придет на вас вся кровь.
That was Jesus' last visit to the temple.
Это был последний приход Иисуса в храм.
But remember the prophecy of Daniel 9.
Но помните в пророчествах Даниила 9 главы.
This is not the end of Israel's probation.
Это не было окончательным временем испытания для Израиля.
It's the 70th week of that 70 weeks, remember? Daniel 9.
The last week. Это which one? This one.
When Jesus was there in the temple. Uh-huh. It was in the 70th week, it was in the middle of the week.
То есть это был еще не самый конец, потому что согласно пророчеству Даниила, 70-я седьмина уже наступила, но это была середина этой седьмины, еще оставалось время.
It was Jesus' last appeal in person to Israel.
Это был последний личный призыв Иисуса к израильтянам.
But God would have one more appeal to Israel.
Но у Бога был Бог еще оставлял один шанс, а еще один призыв должен был быть произнесен.
At the very end of the 70th week.
Уже в самом конце 70-й седьмины.
3.5 years later.
3.5 года спустя.
It's recorded in Acts chapter 7.
Об этом записано в Деяниях 7 главе.
And it was the appeal of Stephen.
Это был призыв Стефана.
What did Stephen do in his appeal in Acts 7?
Что сделал Стефан своим призывом, записанным в Деяниях 7 главе?
He reviewed their history.
Он в этом призыве тоже открыл их историю.
He opened the books on them.
Он тоже как бы открывает книги.
Starting with Abraham.
Начиная с Авраама.
All the way through Solomon.
До Соломона.
But he did not see any repentance on their faces.
Но он не увидел знака раскаяния на их лице.
He saw only hardness of heart and anger.
Он видел закаменелые сердца и гнев.
If you read the story, he stops his review suddenly.
Если вы заметите в его проповедь, он внезапно останавливает.
And in verses 51 and 52, he says, "You always resist the Holy Spirit."
То есть он не заканчивает перечень всех отступлений Израиля и говорит. 51-52 стих, что вы всегда противились Духу Святому.
Again, this is the first phase of judgment.
Это первый этап суда.
Reviewing history.
То есть открывается история.
The purpose of reviewing history is again like God did with Adam and Eve to bring us to face what has happened.
И опять же, вспоминание вот этой истории было приемом, чтобы обратить внимание людей на то, что они делают, чтобы осознать греховность.
It's actually a call to repentance.
На самом деле это призыв к покаянию.
If repentance occurs,
если покаяние происходит,
as in the case of Nineveh,
как в случае с Ниневией,
what happens to the carrying out of judgment?
Что происходит с судом? It stops.
It's deferred. Yes.
Да, он прекращается.
But with Israel, there was no repentance.
Но израильтяне не покаялись.
And so Jesus, as he speaks to them there in the temple in Matthew 23.
И поэтому, когда Иисус говорит, обращаясь к израильтянам в Матфея 23 главе,
he sees no repentance.
и не видит покаяния.
And in verse 38 he says, your house is left to you desolate.
И в 38 стихе он говорит: посему оставляется вам дом ваш пуст.
That is the second phase of judgment, a sentence of verdict.
Это второй этап суда, вынесение приговора.
And in Acts 7:53 Stephen says, you have not kept the, God has given you the law and you have not kept it.
И в Деяниях 7 главе 53 стихе Стефан говорит, что Бог дал вам закон, но вы не поступаете по закону.
Actually, in Daniel 9, the sentence against Jerusalem was stated.
В 9 главе Даниила также был вынесен приговор и Иерусалиму.
At the end of the 70-week prophecy, it says the city and the sanctuary would be destroyed.
Написано, что в конце 77-мин
Jesus,
in the end of the 70 weeks,
the city and the sanctuary would be destroyed.
Город и святилище будут разрушены.
That destruction of Jerusalem, the second fall of Jerusalem, is not recorded in the Bible.
Разрушение, второе разрушение Иерусалима не описано в самой Библии.
But it occurred in AD 70. The year AD 70. It occurred. Jerusalem was destroyed AD 70 by Rome.
AD
70? 70. Jesus died in AD 31.
Okay. Иерусалим был разрушен в 70-м году нашей эры.
This was before the book of Revelation was written.
Это произошло до того, как была написана книга Откровения.
Jesus prophesied it in Matthew 24.
Иисус предсказал это разрушение в 24 главе Матфея.
Not one stone is going to be left on another.
Не останется здесь камня на камне.
When Paul wrote Hebrews,
когда Павел писал послание к евреям,
in Hebrews 8:13 he says it's ready to vanish away.
В Евреям 8:13 он говорит, что нечто уже готово к упразднению.
Apparently, it was just a short time before Jerusalem and the temple was destroyed.
Очевидно, что это было написано незадолго до разрушения храма.
So again, that's the pattern of judgment, but we must remind ourselves why Jerusalem fell.
Вот такие этапы проходит суд, но нам также нужно задуматься над вопросом, почему Иерусалим пал.
As we noted yesterday, Jerusalem's name involves peace. It actually means the teaching of peace.
Как мы уже говорили ранее, слово Иерусалим означает город мира или учение мира.
Jerusalem was intended through its people and through its sanctuary to teach self-sacrificing love.
Предназначение Иерусалима и его жителей было, чтобы учить других самоотверженной любви.
But instead of that, she became filled with self-exaltation.
Но вместо этого Иерусалим стал центром самопревозношения.
Self-love.
Любви к самому себе.
A confusion of truth and error.
Смешением истины и лжи.
And all of the strife and unrest and violence that comes from living for self.
И со всеми последствиями, борьбой, страданиями, неустройством, которые возникают там, где люди служат себе.
So God had to withdraw his protection.
Поэтому Бог вынужден был снять свою охрану.
And the forces of the enemy came in and destroyed the city.
И силы тьмы пришли и разрушили Иерусалим.
In between these two falls of Jerusalem, the one in Daniel's day and the one in John's day,
между двумя падениями Иерусалима во время Даниила и во время Иоанна,
we actually find Babylon's fall. It's much closer to the first fall of Jerusalem.
Находится падение Вавилона ближе к первому падению Иерусалима.
Daniel was alive then.
Даниил тогда был жив.
And it's recorded in Daniel 5.
И об этом говорится в Даниила 5 главе.
What do we usually call that chapter in Daniel, Daniel 5?
Как мы обычно называем Даниила пятую главу?
What's the story that's there?
О чем говорит пятая глава Даниила?
About Nebuchadnezzar?
It's not Nebuchadnezzar, he's dead.
Нет, не о Новохудоносоре, он уже умер.
к этому времени.
It's another king of Babylon.
Это там говорится о другом царе Вавилона.
Belshazzar.
Да.
And what's happening?
Балтасар. Что случилось с ним?
What's happening in that chapter?
Что случилось в той главе?
The hand was writing.
The handwriting on the wall. But the chapter should be entitled "The Fall of Babylon."
Всю главу можно озаглавить "Падение Вавилона."
Do you remember the story?
Вы помните эту историю?
The party was going on, but it stopped because this mysterious handwriting.
Шел пир, но пир был внезапно прерван рукой, пишущей на стене.
It's what was going on in the party that revealed the problem.
То, что происходило на самом этом пире, уже очевидно показывало проблему.
And God stopped it because He wanted to give them a message.
И Бог остановил их, потому что Он хотел дать им весть.
But they couldn't read the message.
Но они не могли прочесть этой вести.
And so finally, remember, they brought Daniel in.
И в конце концов, помните, приглашают Даниила.
Let me ask you a question.
Позвольте задать вам вопрос.
Did Daniel immediately translate the handwriting?
Перевел ли Даниил сразу же то, что было написано рукою?
Very good. What did he do first?
Что он сначала сделал?
He prayed.
I'm sure he prayed first.
Я уверен, что он сначала помолился.
But in talking to Belshazzar, what did he do first?
Но обратившись к Валтасару, что он сделал сначала?
He rebuked him.
He did not rebuke Belshazzar first.
Да, он не обличил его.
What did he do first?
Что он сделал?
He told him story of his father.
He opened the books.
Он как бы открыл книгу истории.
First phase of judgment.
Первый этап суда.
And the history was not Belshazzar's history first, it was Nebuchadnezzar's history first.
Он открыл сначала не историю Валтасара, а историю его отца Навуходоносора.
The first phase of judgment is always reviewing the history.
То есть первая фаза суда всегда включает в себя вспоминание истории.
And the purpose of telling Nebuchadnezzar's story was that Nebuchadnezzar learned something that Belshazzar had not learned.
И причина, почему Даниил захотел вспомнить историю Навуходоносора, потому что Навуходоносор, он принял или познал тот урок, который Валтасару нужно было познать.
What had Nebuchadnezzar learned?
Что познал Навуходоносор?
He humbled himself.
Yes, he learned humility.
Да, он научился смирению.
This is the principle of God's kingdom.
Это принцип Божьего царства.
That God humbles the proud.
Бог гордым противится и смиряет гордых.
And then he turned to Belshazzar and said,
и затем он обратился к Валтасару и сказал,
you have not humbled yourself.
Ты не смирил себя.
Though you knew all this story.
Хотя ты знал всю эту историю.
And what had happened during the party was that Belshazzar was praising idols.
И что произошло, когда Валтасар в этом пьяном пиру прославлял идолов?
And Daniel says to him, the God in whose hand your breath is.
И Даниил сказал, что Бог, в руке которого жизнь твоя.
You have not glorified.
Ты не прославил его.
So that was the finish of the first phase of judgment.
Вот это первый этап суда.
Did Belshazzar repent?
Покаялся ли Валтасар?
No.
Нет.
Did not repent.
Не покаялся.
And so Daniel turns to the handwriting on the wall. What is the handwriting on the wall?
И тогда Даниил обращается к надписи на спине. Что же она означает?
It's the verdict and the sentence against Babylon.
По сути, это вынесение приговора Вавилону.
It's the second part of judgment.
Это второй этап суда.
Babylon is fallen.
Вавилон пал.
Your kingdom is divided and given to the Medes and Persians.
Царство твое разделено и отдано медианам и персам.
You're numbered, you're weighed, and you're not right.
То есть ты исчислен, взвешен и найден слишком легким.
Did Belshazzar repent then?
Покаялся ли Валтасар тогда?
No.
No. Did not. Нет, не покаялся.
But notice he treated the prophet better than Israel treated the prophets.
Но заметьте, Валтасар обошелся с пророком лучше, чем израильтяне обойдутся.
Israel persecuted the prophets.
Израильтяне преследовали пророков.
Belshazzar gave him an award.
А Валтасар наградил его.
Remember what Pastor Atwood said.
Помните, о чем говорил пастор Атвуд?
If we have great light and we resist it, we're worse than those who don't have light.
Если мы имеем великий свет и мы отвергаем его, то мы наша вина больше, чем те, которые не имели этого света.
That's why Israel treated the prophets worse than Babylon treated the prophets.
Вот, поэтому мы видим, что отношение израильтян к пророкам гораздо хуже, чем отношение язычников к пророкам Божьим.
But because there is no repentance,
но так как раскаяния все-таки не было,
the next phase, the third phase of judgment takes place.
Их постигает третий этап суда.
In the end of the chapter, the sentence is carried out.
В конце главы описано, как приговор приведен в исполнение.
Belshazzar is killed.
Валтасар убит.
And the Medes and the Persians take over the kingdom.
И медяне с персами они завоевывают царство.
Do you see the pattern? It's repeating.
Вы видите схему суда, этапы все.
Do you think God might follow the same pattern at the end of the world's history during the final judgment?
Как вы думаете, будет ли Бог следовать тому же принципу этапности в проведении последнего суда? Of course.
But remember. Who survived the fall of Babylon?
Но помните, кто переживет падение Вавилона?
Who endured?
Кто претерпел?
Who stood and did not fall?
Кто стоял и не пал? Here is the patience of the saints.
I'm talking about in Daniel.
Да-да. В книге Даниила кто устоял? The faithful to God. Daniel.
Daniel endured the fall of Babylon.
Даниил, он пережил, значит, падение Вавилона.
Daniel is a
type. Он претерпел.
Daniel is a type of God's people at the end who will endure the fall of Babylon.
Даниил является прообразом Божьего народа, который переживет падение Вавилона в последнее время.
Very important.
Претерпит.
Very important to study the life of Daniel.
Очень важно исследовать жизнь Даниила.
So I believe Daniel had the faith of Jesus.
Я верю, что Даниил имел веру Иисуса.
The spirit of Babylon falls.
Spirit
of Babylon falls.
Дух Вавилона падет.
The faith of Jesus endures.
А вера Иисуса как бы останется или продолжится.
That's why in the book of Revelation Babylon is mentioned over and over and over again.
Вот почему в книге Откровения Вавилон упоминается снова и снова.
But now it's not a town in Mesopotamia.
Но на этот раз речь идет не о городе, находящемся в Месопотамии.
Babylon is a name for the entire world system.
Под Вавилоном подразумевается вся система мира сего.
It's the fourth kingdom of Daniel.
Это четвертое царство Даниила.
It's what we
из книги Даниила.
It's what we can call the final incarnation of Rome.
Это то, что мы можем назвать последней фазой Рима, последним воплощением Рима.
Secular commentators who do not know prophecy.
Мирские толкователи истории, историки.
But they know history.
Знающие историю.
And they're looking at what's developing around the world.
Глядя на то, какие изменения происходят в мире.
They're saying this is the new Rome.
Они называют вот этот новый мир наш новым Римом.
Again, Rome in the Bible, the fourth kingdom is never called Rome. It's always in Revelation called Babylon.
Но в Библии вот этот новый мировой порядок назван Вавилоном.
But we do know that in history it's called Rome.
Но мы знаем, что в истории он назван был Римом.
That's another study.
Но это другое исследование.
So what is the Advent mission then at this time in this light?
Таким образом, в чем заключается адвентистская миссия вот в это время?
Do you remember the messages that we talked about that are our mission?
Помните, мы говорили о вестях, которые являются нашей миссией.
How many messages are there?
Сколько вестей наших, столбов веры?
Six messages.
Шесть вестей.
How many of these messages are especially for the church, for the messengers?
Сколько из этих вестей было направлено непосредственно к вестникам, то есть к церкви?
The message to about the foolish virgins.
Весть.
Midnight cry.
Полночный крик был направлен к церкви.
And the message to
глупым девам.
And the message to Laodicea.
И весть к Лаодике.
Which Pastor Atwood studied just today.
Пастор Атвуд сегодня как раз о ней говорил.
These are messages for the messengers.
Вот эти вести, они направлены к вестникам.
In order to be an effective messenger, you must receive these messages for you.
Чтобы быть эффективным вестником, нужно самому эти вести принять.
You must be a wise virgin with oil in your lamp.
Нужно стать мудрой девой с маслом в светильнике.
And you must receive the gold, the eye-salve, and the raiment that Laodicea needs.
И принять от Бога золото, огнем очищенное, и глазную мазь, чтобы глаза видели.
Only if you receive those can you give the other four messages, which are to go to the whole world.
Только если вы примете эти две вести, вы тогда все Божьи вести сможете донести до мира.
And what are those four messages?
И каковы остальные четыре вести?
They are the handwriting on the wall.
Это вот то рукописание на стене.
It is the sentence against Babylon.
Это провозглашение суда над Вавилоном.
It is calling the world not to worship.
Это призыв к миру не поклоняться
false gods.
Ложным богам.
But to worship the Creator God.
Но поклоняться единому Богу Творцу.
The one that Daniel told Belshazzar holds your breath in his hand.
О котором Даниил сказал Валтасару, что жизнь твоя в его руке.
Daniel told Belshazzar, you have not glorified him.
И Даниил сказал Валтасару, ты не прославил его.
The first angel's message says, glorify him.
Первая ангельская весть призывает, прославьте его.
The second angel's message and the fourth message in Revelation 18 says, Babylon is fallen.
Вторая ангельская весть из 14 главы.
Revelation 18, the entire chapter.
И вся глава, 18 глава книги Откровения.
They call, they do what?
They declare Babylon is fallen.
Они провозглашают падение Вавилона.
Read carefully Revelation 18.
Прочитайте внимательно Откровение 18 главу.
It explains why Babylon falls.
Она объясняет, почему Вавилон пал.
It's the same reason Jerusalem fell.
Это та же причина, по какой пал Иерусалим.
Twice.
Пал дважды.
It's the same reason that Babylon fell in Daniel's day.
Это та же причина, почему Вавилон пал во времена Даниила.
But now it's the entire global system.
И сегодня этим Вавилоном стала вся глобальная система.
That does not have the faith of Jesus at its heart.
Которая не имеет в своем сердце веры Иисуса.
And as we saw, there's two key things that are lacking.
И как мы уже видели, недостает двух очень важных вещей.
When you don't have the faith of Jesus, you do not humble your heart.
Когда человек не принял веры Иисуса, вот что с ним будет. Он не смирит своего сердца.
When you do not have the faith of Jesus, you do resist the Holy Spirit.
И когда человек не имеет веры Иисуса, он сопротивляется Духу Святому.
Again, looking at that circle that Ellen White describes as the law of life.
Теперь давайте вспомним круг благодеяний, как его называет Елена Уайт.
God has given us His faith and love in Jesus Christ.
Бог дал нам свою веру и любовь через Иисуса Христа.
If we respond by keeping the commandments and the faith,
если мы откликаемся на его веру и любовь соблюдением заповедей и веры Иисуса,
if we do that, we will endure like Daniel did.
Если мы это сделаем, то мы также претерпим, как Даниил претерпел.
We will stand and not fall.
Мы устоим и не падем.
We will stand and not fall. But if we do not humble our hearts and if we resist the Holy Spirit,
но если мы не смирим нашего сердца и будем сопротивляться Духу Святому,
then we will fall with Babylon.
То тогда мы падем вместе с Вавилоном.
So I believe what we see is that God is now restoring to the human race, to everyone around the world.
И поэтому сегодня мы видим, что Бог восстанавливает перед каждым человеком и перед всем миром
an understanding and an opportunity to experience.
Или дает всем людям возможность пережить
how he has designed us to function.
Пережить на опыте то, как он желает, чтобы мы жили.
The description of that design is what we call the law.
И описание Божьей воли для нас выражено в его законе. Это идеал для нас.
It's his moral law.
Это его нравственный закон.
Ten commandments.
10 заповедей.
It's his physical law, health reform.
Это также его закон физический, это реформа здоровья.
All of those descriptions of how he's designed us to function.
Все это помогает нам понять, как Бог устроил все, чтобы мы жили так.
But he has to give us more than just the description because we need some motivation.
Но Бог должен дать нам не только поставить перед нами цель, как вы должны жить, но и также дать нам силу, чтобы это сделать.
We need some method of restoring us to that ideal.
Мы должны обрести нечто, что восстановит нас к вот этому первоначальному идеалу.
And that is the gospel.
И это Евангелие.
Which the faith of Jesus is the expression of.
И вера Иисуса является выражением Евангелия.
And again, as we've already seen, in these messages that God gave for the messengers, the Laodicean message, the midnight cry.
И снова вот в этих вот вестях, которые Бог дал вестникам, это весть Лаодикии и полночный крик.
Those vital things that encompass the gospel are given to us as beautiful gifts.
Вот именно эти вещи, они содержатся в этих вестях.
By way of review, Matthew 24 again, verses 12 to 14.
Давайте вспомним Матфея 24 главу, 14 стих.
As iniquity abounds, this Babylon gets worse and worse.
Когда умножается беззаконие, Вавилон становится все хуже и хуже.
There are two choices we will have.
Будет всего лишь два выбора.
To let our love wax cold.
Позволить нашей любви охладеть.
Which means we will fall with Babylon.
И это приведет к тому, что мы пойдем вместе с Вавилоном.
Or we draw warmth from the coldness of others, as Ellen White said.
Или мы, другой вариант, мы будем извлекать тепло из холодности других.
We keep the faith of Jesus that works by love.
Мы будем придерживаться веры Иисуса, которая действует любовью.
We love to the end.
Мы будем любить до конца.
We will stand as Daniel stood.
Мы будем стоять, как стоял Даниил.
We will endure.
Мы претерпим.
In the words of Jesus, we will be saved.
И согласно слову Иисуса, мы будем спасены.
But before that final event, we will be able to witness to all the world this gospel.
Но пока придет конец, мы сможем свидетельствовать миру Евангелие.
God will use us to express the messages of the angels in Revelation.
Бог сможет использовать нас для провозглашения вестей из книги Откровения.
To explain what they mean to people.
Чтобы внятно объяснить, что они значат.
To unwrap the symbols.
Чтобы раскрыть символы.
To explain the simple principles of what makes Babylon fall.
Что мы сможем ясно раскрыть принципы, что означает падение Вавилона.
And what will enable God's kingdom and his people to stand forever.
И поможем понять, что Царствие Божие и его народ сделает вечным.
So, do you want to be part of the group that proclaims those messages?
Итак, хотите ли вы быть частью той группы, которая провозгласит эти вести?
There's one last Bible story I want to mention before we close.
Еще одну библейскую историю я хотел бы вспомнить перед тем, как мы завершим нашу лекцию.
Matthew 18.
Матфея 18 глава.
Jesus was talking about forgiveness.
Иисус говорит о прощении.
And Peter had a problem with forgiveness.
А Петру было трудно прощать.
He wanted to know how many times do I have to forgive?
Он хотел знать, сколько же раз прощать?
7 times?
7 ли раз?
And Jesus multiplied it by 70.
И Иисус умножил на 70 его цифру.
And then Jesus told a story about a king.
И Иисус рассказывает историю о царе.
This is Matthew 18:23-35.
История записана или притча записана в 18 главе Матфея 23:35.
The king had servants that owed him money.
Один из слуг царя был в долгу у него, должен был деньги.
We're not told how long they owed him that.
Не сказано в притче, как долго он был должником.
But they were indebted. They had a debt to the king.
Но сам факт долга был.
And the king is carrying the debt.
Carrying what's that?
Means I will not require you to pay it. I'll carry it myself.
И царь обещает простить ему долг.
Verse 23, it says that the time came for him to take account.
В 23 стихе сказано, что пришло время рассчитываться должникам.
That's the equivalent to the judgment.
А это прообраз суда.
Did the king want his servants to all pay what they owed?
Требовал ли царь, чтобы все его должники рассчитались с ним?
That first servant, could he pay what he owed?
Смог ли вот этот должник наш отдать то, что был должен? No.
The debt was so huge.
Да, долг был слишком велик.
He asked for time.
Он просил отсрочки.
But he would have to live many, many lifetimes to pay.
Но ему нужно было много жизней прожить, чтобы рассчитаться.
What did the king do?
И что же сделал царь? He forgave.
He forgave. Which
Он
means,
простил.
Which means the king says, I will pay it and never require you to pay it.
Это означает, что царь сказал, я как бы заплачу за этот долг и никогда уже не буду вспоминать.
Is that the end of the story?
Заканчивается ли история на этом?
No. No. Not the end of the story. Many Christians tell salvation story and they end it right there.
Многие христиане думают, что история спасения заканчивается на вот этом. Простил и все.
God's forgiven you, you'll be in heaven.
Бог простил тебя, и ты будешь на небе.
That's not the end of the story in Jesus' story.
Но это не конец истории в притче Иисуса.
Because Jesus then recounts how this servant how the servant showed he did not value the king's gift.
И дальше Иисус показывает в притче, что этот слуга не оценил милости царя.
What did he do with the king's gift?
Что он сделал с этим даром царя?
Did he give it to someone else?
Стал ли он таким же образом поступать с другими?
No.
Стал ли он даровать милость другим?
He insisted that his fellow servant pay everything that he owed.
Нет. Когда он встретил своего должника, он настаивал на полной выплате долга.
The king said to him, in essence, why have you despised my gift?
И царь спрашивает его, почему ты отверг мой дар?
My gift to you was great.
Я подарил тебе великий дар.
You could give a little gift to your fellow man.
Разве ты не мог такой же дар, маленький только, подарить своему ближнему?
But with what measure you measured,
но какую мерою ты меряешь,
you will be measured.
То и ты будешь такой мерен.
If you insist on your fellow servant paying,
если ты настаиваешь, чтобы твой должник оплатил долг,
you are rejecting my gift.
То это означает отвержение моего дара.
Which means you then must pay.
И это означает, что ты все-таки должен заплатить.
If we do not value God's gift to us,
если мы не ценим Божий дар, данный нам,
which will be shown in the way we treat others,
а как это узнать? А это видно в том, как мы обходимся с другими.
We will fall with Babylon.
То мы падем вместе с Вавилоном.
If we value God's gift,
если мы ценим Божий дар,
and we pass it on to others,
и мы расточаем его на других,
we will stand.
То мы устоим.
Because the purpose of the gift is not simply to clear our debt.
Значит, цель этого дара это не только чтобы аннулировать наш долг.
The purpose of the gift is to make us like the king.
Но цель этого дара уподобить нас царю.
To teach us to be forgiving.
Научить нас прощать.
To treat others in faith as he has treated us in faith.
Обходиться с другими в вере, как он относится к нам с верой.
If we receive and value his gift, then we reflect his image.
Если мы примем и отразим его дар, то есть и отдадим другим его дар, то мы станем отражать его образ.
If we value that, then we will treat others the same way.
Если мы оценим, то мы будем таким же образом поступать.
If we do not, we will end up worshiping the beast in his image.
Если же нет, то мы закончим тем, что поклонимся зверю, описанному в 13 главе Откровения.
I would encourage you, we will not look at it, but I encourage you to read 1 John 4, 17 to 19.
Мы не будем сейчас читать, но я хочу попросить вас прочесть Евангелие от Иоанна, 4 главу, с 17 по 19 стих. Иоанна 4, 17, 19.
It describes how to have boldness in the day of judgment.
Там, это первое послание Иоанна, 4, 17, 19.
How to have boldness in the day of judgment.
Там написано, как иметь дерзновение в день суда.
Is to let God's love be perfected in you.
Это позволить Божьей любви усовершиться в нас.
And so, in the final appeal,
и поэтому заключу призывом.
Are you committed to be part of the group that, like Daniel, stands through the fall of Babylon?
Посвятите ли вы себя тому, чтобы быть в числе перетерпевших, подобно Даниилу?
Do you choose to receive the faith of Jesus by studying it?
Желаете ли вы через изучение веры Иисуса принять ее в свою жизнь?
And do you want to share the gift God has given you with others?
Скажете ли вы Господу о вашем намерении хранить эти дары, делясь ими с другими?
As you give these angels messages to the world.
В то время, как вы будете провозглашать ангельские вести миру.
I sense that is your desire.
Является ли это вашим желанием?
Stand with me to pray.
Давайте помолимся.
Father, we thank you that you have recorded in the Bible beforehand how you bring judgment.
Отче, мы благодарны тебе, что ты в Библии описал, каким образом ты производишь суд.
Your purpose in judgment is not to punish people.
И цель твоего суда не для того, чтобы наказать людей.
Even though at times that is necessary.
Хотя иногда это и необходимо.
Your purpose in judgment is to bring people to repentance.
Но цель твоего суда – привести людей к покаянию.
Help us to enter into deep repentance.
Даруй нам обрести опыт более глубокого покаяния.
Repentance that gets deeper every day.
Покаяние, которое углубляется с каждым днем.
So that we can lead others into repentance.
Чтобы мы могли других вести к раскаянию.
To call them out of Babylon.
Чтобы призывать их выйти из Вавилона.
And into your kingdom of humility.
И войти в твое царство смирения.
Of faith and love.
Веры и любви.
Give us the privilege to be your witnesses, we pray.
Даруй нам преимущество или даруй нам честь быть твоими свидетелями.
Especially during this hour of judgment.
Особенно в это время суда.
In Jesus' name we pray.
Во имя Иисуса мы молим.
Amen.
Аминь.